Обувшись, он выбрел в коридор и остановился у приоткрытого из-за жары окна. Не спалось в эту ночь Олегу. Морщинка посередине лба остро темнела, вонзенная в переносицу. А окраинный район, где располагался детский дом номер 4, спал. Спал сном беспокойным. Изредка с режущим ревом пролетали за темными пятиэтажками невидимые машины полночных любителей погонять по пустым трассам. То вспухала, то гасла внутренняя музыкальная долбежка автомагнитол в близлежащих дворах. Совсем рядом с детдомом с рваной периодичностью всплескивался пьяный визгливый хохот. И где-то далеко, несмолкаемо и заунывно, выла автомобильная сигнализация под аккомпанемент хриплого, усталого собачьего лая. Но ни одного живого существа не было видно из окна, у которого стоял Олег. А парень всматривался в серую полутьму, брежущую редкими огоньками, будто хотел увидеть там что-то. Как разительно этот мир отличался от привычного ему мира. Здесь никому ни до кого не было дела. Если посреди многолюдной улицы вскипала вдруг драка, и дюжина рвала одного, очевидцы этого, старательно отворачиваясь, поскорее стремились унестись подальше от опасного места. Лишь некоторые задерживались, но лишь для того, чтобы украдкой снять происходящее на камеру мобильного телефона. И моментально делали ноги, если кто-то из драчунов обращал на них внимание. Подобное поведение Олег еще мог понять, объяснить затмившим сознание страхом за самого себя. Но как было понять то, что на оживленных тротуарах часами могли лежать тела, одурманенные до бесчувствия, сраженные приступом болезни или мертвые? И прохожие текли мимо, легко переступая эти тела, но не находя в себе сил переступить мысль «сам виноват, надо было думать, прежде чем бухать». Здесь вообще многое трудно было объяснить. Превосходную осведомленность населения о том, что вернейший путь личного обогащения — занять место на государственной службе. И безропотное подчинение того же населения тем, кому это место занять удалось. Так надо, он хоть и такой-сякой, но ведь начальство. Чудовищный диссонанс между речами о нашем правовом государстве, произносимыми с серьезными до комизма физиономиями высокопоставленными стражами закона, и веселая охота рядовых полицейских за притулившимися с пивом на парковой лавке студентами, вполне готовыми оплатить парой сотен рублей свое правонарушение и без составления протоколов переместиться с тем же пивом на соседнюю лавочку. Это все называется показуха. Очень точно это местное словцо характеризовало особенности здешнего существования. Показуха — что-то вроде игры, когда говоришь одно — а делаешь совершенно другое, но внимательно следишь, чтобы тебя не поймали за руку. Пойманный выходит из игры. Вообще же, здесь никто никогда не хотел добросовестно исполнять свои обязанности на рабочих местах, и не только потому, что это трудно. Добросовестное исполнение обязанностей здесь считалось позорным. А вот изловчиться и отгрызть от общего что-нибудь себе в норку — это неизменно вызывало восхищение. О таких обычно высказывались «он умеет жить». От тех, очень немногочисленных служащих, кто работает, как и должен работать, называли уникумами, подвижниками, но при этом со снисходительной жалостью качали головами, считая ненормальными. Государственные законы, по определению долженствующие регламентировать жизнь населения, в реальности имели очень малую силу. Каждый гражданин здесь и безо всяких законов знал, что ему можно делать, а что нельзя, определяя допустимость своих поступков исключительно по своему иерархическому статусу. Отношения же людей, тех, кто воздвигся на верхней ступени иерархии, и тех, кто оставался на ступенях пониже, напоминали отношения грабителя и ограбляемого. С той только разницей, что грабили здесь не на большой дороге, а в банковских офисах и чиновничьих кабинетах, безо всякой опаски и даже с привычным добродушием. И гнуснее всего было то, что ограбляемые вынуждены были оправдывать этот процесс, видя в этом нормальность. А те, кто по долгу своему обязан был соблюдение законов обеспечивать, охотнее прочих их нарушал. по здешнему обычаю не особенно при этом и таясь. Остальной же части населения и это тоже воспринималось как должное. Потому что такова была общая система, оставляющая каждому какую-нибудь, кому широкую и удобную, а кому кривую и узкую, лазейку, в обход государственной законности, ведущую к личной выгоде, возведенной в этом мире в культ. Абсолютное большинство граждан, с молодых ногтей впитав правила игры в показуху, по жизни поступало не как должно, а как можно. Как легче и удобнее для них самих. Ибо понятие «долга» давно уже было дискредитировано явным несоответствием между громогласными речами власть имущих и их же деяниями. Давно принята была всеми позиция. Видишь несправедливость по отношению к кому угодно, лишь бы не к тебе. Смолчи, а лучше отвернись. Ведь это оставляет тебе моральное право при удобном случае поступить с кем-то точно так же. А тому, кому все же наступали на голову, оставалось только вздыхать и разводить руками. Такая у нас страна, ничего не поделаешь, знать заслужили. И как людям не было никакого дела друг до друга и до государства, так и государству не было дела до людей. Деятельность государства в повседневной человеческой жизни являлась по большей части той самой показухой. Как там говорил достопамятный санитар Егор? «Государство само по себе, а мы сами по себе. Государство тебе это кто? Добрый дядя в Кремле сидящий? Государство — это такие же люди, как и мы. Ну, которым еще и повезло больше. Они, как и мы, тоже жрать хотят. Правда, аппетит у них куда больше нашего. И они хитрят и крутятся, потому что тоже на одну зарплату жить не хотят. И все все понимают. Такая вот нормальная система». Но государство, в том виде, в котором знал его Тригрей, здесь все же было. Это государство представлялось Олегу древним и могучим немым богатырем, дремлющим в некой сакральной пещере. Те, кто входили в аппарат власти, знали потаенные заклинания, которые могли мгновенно пробудить чудовищную богатырскую мощь или же еще глубже погрузить ее в вековой сон. Всем же остальным приходилось прилагать поистине героические усилия, чтобы до этого богатыря докричаться. Возможность быть гражданином, то есть иметь помимо гражданских обязанностей еще и гражданские права, здесь нужно было отстаивать. Со стороны лестницы послышались легкие шаги. Тоненькая фигурка осторожно ступила с ярко освещенного лестничного пролета в коридор, где лампы горели одна через три. На лице обернувшегося к фигурке Олега отразилось некоторое замешательство, с которым он, впрочем, быстро справился. Настя успела добежать, легко ступая босыми ногами, до двери спальни, где стояли кровать и тумбочка Олега, когда парень тихонько окликнул ее. Она ойкнула и нерешительно подалась на голос, одновременно вглядываясь в полутьму. Узнав Тригрея, девушка подбежала к нему.
«Ты что здесь делаешь?» —
громко прошептала она.
«А я к тебе шла».
«Что-то случилось?» — спросил Олег. Настя взялась за полы коротенького халата и чуть присела в дурашливом книксоне.
«Будь достоин», —
хихикнула она. «Долг и честь», — серьезно ответил Олег. Глаза девушки маслянисто поблескивали в сумраке коридора. Она неожиданно шагнула вплотную к Тригрею, а парень, почувствовав приторный запах дешевого алкогольного коктейля, отстранился. «Ты пьяна?» — с удивлением констатировал он.
«Одну баночку только выпила», —
пожала плечами Настя и, изловчившись, схватила Олега за руку.
«Пойдем-ка со мной».
«Что-то случилось?» — повторил Олег.
«Случилось. Ну, пойдем, дело есть. Ну, чего ты прям как теленок какой-то, а?»
Они поднялись на третий и последний этаж, никого не встретив по пути. Крышка потолочного люка, ведущего на чердак, была заперта на здоровенный амбарный замок.
«Подожди», — шепнула Настя, быстро взобралась по приваренной к настенным скобам лестнице и, извлеченным из кармашка халата ключом, отперла замок. С трудом откинула крышку люка и исчезла в черной четырехугольной дыре. Олег как-то
Задумчиво взялся за металлический прут лестницы. Кажется, парень уже понял, что случилось. И почему-то он, обычно легко и без сомнений принимающий решение, сейчас колебался, как ему себя повести.